направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Всем здравствуйте, со старым Новым годом, если можно так поздравить, а что же, мы же продолжаем его отмечать, правильно, праздники. Конечно же, всем главное, крепкого здоровья желаю. И, друзья, о чем мы сегодня поговорим? Рано или поздно каждый человек, каждый сталкивается с болью в спине, в шее и так далее, там подобное. И приходит он к специалисту, говорит: а у вас остеохондроз. И что с этим делать? Вообще, как его предотвратить? Вот если вдруг у вас еще не болит пока спина, и слава богу, пусть и такого не будет, но если вдруг, может, какая-то профилактика существует, чтобы она и не заболела. И вообще, что это такое остеохондроз? Будем с этим сегодня разбираться. У нас в гостях замечательный наш дорогой друг Владимир Животов, врач-остеопат. Владимир, здравствуйте. И я думаю, будет не только много советов полезных, необходимой информации, но и упражнения, друзья мои. Да, сегодня встанем ручками, ножками, позвоночником, все, что можем, прочувствуем. Правильно, Владимир?
Прочувствуем. Всем добрый вечер и с Новым годом!
Вот. И чтобы в новом 2023 году всех было самое-самое-самое крепкое здоровье. Вот такие пожелания. Поэтому будем сегодня заряжаться этим здоровьем здесь. Правильно?
Да, зарядим наши позвоночники и межпозвонковые диски.
Отлично. Ну и так, начнем. Что такое остеохондроз вообще в принципе?
Остеохондроз, двумя словами, это следствие давних травм. Наверняка вы сталкивались с тем, что какая-то вещь пострадала, вы ее уронили, там появилась какая-то трещинка, царапинка и так далее, вовремя не починили. Или сантехника, где-то что-то начало тихонечко протекать, не обратили внимания, и это может привести к потопу. В общем, с человеческим организмом примерно то же самое. Если мы вовремя не убрали какую-то дисфункцию, какой-то перекос, организм вынужден под это подстраиваться. И любая подстройка ведет за собой, влечет за собой изменения, которые мы воспринимаем как патологические, но для организма это не патологические, а саногенетические. Ну, такой вот термин, скажем так, они для него нужные и полезные, потому что без них он будет хуже функционировать. Вот представьте себе, идете по деревне, наклоненный забор, и палка какая-то забор подпирает. Палка некрасивая, но очень функциональна. Если ее убрать, забор упадет. То же самое, вот эти все изменения при остеохондрозе, которые мы наблюдаем, костные выросты, остеофиты, обезвесление связок, межпозвонковые грыжи, тугоподвижность - это все то, что организм сделал для себя сам, для того, чтобы приспособиться к нормальной функции в условиях повреждений, в условиях предшествующих травм. И, конечно, если бы вовремя это убрали, как убрали маленькую протечку, чтобы потом трубу не рвануло, то же самое остеохондроз бы не развился. А если он уже есть, значит, изменениям этим не год, не два, а скорее десятилетия. И обычно с лечением остеохондроза мы опаздываем достаточно серьезно, действительно, на десятилетия, потому что формируется все, закладки, все эти мельчайшие повреждения возникают еще в процессе, не то чтобы даже родов, еще в процессе вынашивания. И еще вклад в развитие остеохондроза, конечно, вносят местные травмы, наиболее опасные травмы черепа и копчика.
А вот сейчас-то прямо самое травмоопасное время. Ватрушки всякие, горки и всякая красота, новогодние праздники. Но мне кажется, уже каждый второй, третий, четвертый, пятый уж на копчик-то тот, чем мы прилетали.
Ну. Да, да. И если есть у вас, друзья, заключение остеохондроз, если вам пишут дегенеративные изменения позвоночника, поясничного, шейного отдела и так далее, то вы можете четко понимать, что у вас были проблемы во время рождения, имеется сколиоз, плюс в случае шейного остеохондроза имелись травмы черепа, в случае поясничного остеохондроза имелись травмы копчиковой области. И, друзья, вот как для побитой машины нужен хороший механик, то же самое для таких вот повреждений нужен хороший остеопат. Тут самостоятельно не исправить. Есть вещи, которые самостоятельно можно, нужно исправлять, и кроме вас никто не справится, но есть какие-то вещи, которые вот, ну, не стоит рассчитывать на результат от самостоятельной работы, на результат излечения. И лучше обращаться сразу к специалисту. Безусловно, своя собственная грамотная физическая активность будет очень полезна для того, чтобы поддерживать свою физическую форму, сохранять молодость и так далее. И, безусловно, это полезно, и это нужно делать. Но это не излечение, это поддержание состояния, это не качественное улучшение. Кстати, одно из очень полезных упражнений мы вам сегодня покажем.
Обязательно, попозже. Но пока про симптомы остеохондроза скажем. Вот если вдруг человек еще не в курсе, но побаливает спина, там, здесь, чего, есть какой-то яркий симптом, про который даже без всяких МРТ, КТ и прочих манипуляций можно сказать, да у вас проблемы, дружок. И человек сам почувствовать может.
Ну, вообще, в целом, если начало болеть, то это уже такой яркий признак того, что изменения есть. Потому что здоровый позвоночник болеть не может. Естественно, это хруст. Естественно, это онемение конечностей. Ну и уж, безусловно, какие-то острые прострелы в конечности, в руки, в ноги.
Угу.
На что еще указывает остеохондроз? Это не только проблема механическая, как следствие травм, это еще и проблема обмена веществ. Потому что чрезмерные вот эти изменения в позвоночнике приспособительные говорят о том, что не хватает каких-то микроэлементов, и эти реакции слишком уж выраженные.
Угу.
Чаще всего это дефицит витамина D.
Ну, мы вообще в таком дефиците, на самом деле, живем, витамина
да.
D. Да, скажем так.
Да. Различных микроэлементов, которые участвуют в построении костной ткани. Как ни странно, это признак дефицита кальция, потому что, несмотря на то, что происходит кальцификация.
Все думают, значит, перебор с кальцием. Да. Но у нас же автоматически в голове возникают такие мысли.
Ну, в организме все, как говорится, не так просто. Значит, если у нас снижено количество кальция, то начинают вырабатываться гормоны, которые стремятся поддержать уровень кальция в крови. Потому что его хороший уровень важен для мышечного сокращения, для работы сердца, для работы нервной системы. И таким образом количество кальция в костях уменьшается, повышается количество кальция в крови и выше нормы. Таким образом он начинает откладываться там, где откладываться не должен, а кости наши теряют прочность. То есть не все так просто, друзья. И то вещество, которое способно этот процесс остановить, это в первую очередь витамин D. Так что с остеохондрозом, к остеопату и в аптеку за витамином D, и, конечно, оптимальный вариант к эндокринологу, нутрициологу, чтобы они определили наличие питательных веществ у вас в крови и дали то, чего не хватает.
И это тем более очень касается детей. Почему? Даже вот я могу сказать, недавно у ребенка сдала витамин D, у него очень низкий, хотя мы не принимали буквально несколько месяцев, потому что до этого у него был чудесный, прекрасный, mm-hmm. принимали без перерыва.
Mm-hmm.
Поэтому, ну, так быстро потерялся, ну... Mm-hmm. Дело в том, что коронавирусом переболели не так uh-huh. давно, поэтому, я думаю, он просто съел этот витамин D за 2 секундочки практически и ушел в такой минус. Поэтому тут, конечно, нужно за этим следить, потому что это касается как детей, так и взрослых и пожилых людей. Почему недостатки вот этих хрупкости костей, об этом мы что говорим? Это все остеопорозы, всякие страшные вещи, которые у женщин уже после 40, вот мы тут обсуждали с эндокринологом, возникают.
Uh-huh.
Поэтому за этим следим, следим, следим. Тут
да.
Это я уже тут добавила, да, немножко. Так, по поводу остеохондроза. Давайте, знаете, вообще мы сегодня, Владимир, поговорим не только, вот мы поговорим о симптомах, причинах. И понятно, что это все идет, вот вы уже сказали, даже не с младенчества, с родов, да, уже закладывается в организме у мамы. Мы уже как-то обсуждали, что у беременных, да, вот не все подходят, ну, к беременности так полноценно, осознанно, да, чтобы вот действительно...
Скорее так, некоторые подходят осознанно.
Хорошо, вы так сказали. Но я надеюсь, что эта цифра будет увеличиваться,
да.
Потому что это же очень важно, здоровый организм мамы, конечно, и потом он, переходит в здоровый организм ребенка.
Да.
А, тем не менее, вот по поводу разных родовых травм, мы сегодня тоже это коснемся темы, правильно? Потому что мы говорили, что процесс родов – это тоже важный момент, который влияет уже потом на будущее ребенка, на его формирование, собственно, и черепа, и позвоночника. Я сейчас вас пересказываю. Владимир, добавляйте, пожалуйста. Да, ну, как должна мама подготовиться к беременности? И, кстати, вот вопрос вот уже пришел от беременной. Если болит спина на 7-м месяце беременности, что делать тут? Ну, понятно, что тяжело и так далее. Может быть, какие-то советы дадите, упражнения?
Угу. Ну, вы знаете, 7 бед, 1 ответ. Если вы будете спрашивать автомеханика про то, что сделать с битой машиной, что делать с тем или иным повреждением, он вам в первую очередь будет говорить: отвезите машину мастеру. То же самое, если есть боли в спине, особенно при беременности, я скажу: идите к остеопату. Для беременных это очень важно. Хорошая остеопатическая помощь, потому что боли в спине, конечно же, неприятная вещь. Но хуже того, то, что боли в спине указывают на дисбаланс в позвоночнике. Я сказал, что здоровый позвоночник болеть не должен. Если болит...
А хрустеть? Хорошо, он не болит,
и но хрустеть. И хрустеть, то же самое.
Понятно.
Да.
Угу.
И если позвоночник болит, это говорит, что есть в позвоночнике перекосы. Значит, они есть и в крестце, значит, есть и в тазу. И боли в пояснице... с большой вероятностью указывают на то, что роды могут протекать с затруднениями. И наша работа направлена не на то только, чтобы снять болезненность. Это несложно, это довольно быстро можно сделать. Наша работа направлена на то, чтобы подготовить в целом организм к родам. Тогда роды будут протекать быстрее, легче, ребенок родится более здоровым. Так что боли в спине при беременности нельзя запускать ни в коем случае. К сожалению, они встречаются очень часто, и это принято считать нормой беременности.
Ну, потому что живот большой.
Поболит, да. Родишь, все да. Пройдет и так далее, и так далее. Но болит спина не из-за беременности. Беременность – это повод, но не причина. Беременность увеличивает нагрузку и показывает скрытые до этого нарушения. Поэтому идеальный вариант, конечно, готовиться до беременности, готовиться к зачатию, выстроить правильно все тело, поднять внутренние органы, чтобы было хорошее кровообращение в матке, в малом тазу, по анализам определить, чего не хватает, чтобы тело было насыщено питательными веществами. Все ваши грусти, печали разрешить с психологом, чтобы потом ребенок на себе все это, все эти эмоции не тащил. И подготовившись со всех сторон, с механической, биохимической и психоэмоциональной, идти, чтобы сделать нового человека. И тогда будет совсем другое ощущение и от беременности, и от родов, и от последующего воспитания. Знаете, как... говорят, поспешишь, людей насмешишь, но тут, может, кто-то и будет смеяться, но вы-то сами точно нет, потому что лучше немного подождать, немного лучше подготовиться, и потом ребеночек будет по большей части радовать, нежели когда вот родители там сине-белого цвета приходят, приносят кричащего ребенка на прием, держатся за стенку, мы уже не спим там полгода, год, там кто сколько. Вот, ну и понятно, что у этого ребенка потом предрасположенность к остеохондрозу довольно высока.
И не только к неврологическим нарушениям, в том числе. Владимир, еще знаете, я еще хочу сказать для слушателей, акушер-гинеколог, поэтому уж он тут со всех сторон знает, как и подойти, на самом деле, к этому вопросу серьезно. Мы тут и про остеохондроз, конечно, это самое главное, тут вопросов по поводу этого у взрослых людей достаточно сейчас задам. Но, тем не менее, вот почему-то считается, что остеохондроз – это неправильно, много там какой-то обуви неправильно носил, нога на ногу, много сидячий образ жизни. И это ну, гарантированно будет у всех остеохондроз. Мы к этому придем. Так это или нет?
Скорее, что нет. Ну, вообще говорят, что остеохондроз встречается столь же часто, как седые волосы у пожилых людей.
Так.
А мы в самом начале условились о том, что остеохондроз – это изменения в позвоночнике, которые произошли после давних травм. Первая из которых – это родовая травма в момент рождения. А получаем мы ее в 95% случаев. То есть рано или поздно это случится. Но согласитесь, в интересах каждого, чтобы это случилось поздно, а не рано. Так?
Конечно.
И как раз вот правильное выстраивание тела, которое делает остеопат, помогает позвоночнику функционировать дольше, и изменения эти, чтобы были менее выраженные. Так что делайте выводы.
Вот Шурик спрашивает: добрый вечер, мне врач поставил остеохондроз шеи, головокружение, иногда давление. Как это излечить? Врач говорит, что это на всю жизнь. Если так, то как можно это минимизировать?
Угу.
И еще вот добавил Шурик, что хрустит в груди постоянно.
Угу. Ну, хрустит в груди, видимо, в грудине, может быть, где-то в ключицах. Тело единое целое, и не может быть одна часть кривая, а все остальные прямые, или наоборот. Безусловно, все смещено со своего места. Как смещено сзади, так и спереди, и поэтому щелчки в груди невозможны. Интересно было бы узнать, конечно, сколько лет человеку, чтобы как-то сориентироваться.
Шурик, напишите, сколько вам лет. Ну да, да, сейчас мы все узнаем. Так. Ну, вот если, ну, даже не знаю, пока еще ждем ответа, ну, возьмем возраст средний, в районе 37-45 лет. Вот так.
Хорошо.
Вот.
Значит, головокружение обычно говорит о достаточно грубых травмах черепа, полученном в прошлом. Обычно это травма затылочной области. Там чуть смещается затылочная кость, она зажимает сосуды, которые питают мозжечок, ствол мозга. Это может обусловливать головокружение. Вообще в нашей практике, ну, повсеместно, это вот, как сказать, наша рутина, когда приходят люди от разных специалистов, им говорят, что вот с этим вам жить, к этому нужно привыкнуть, к этому нужно приспособиться и так далее. И достаточно часто нам удается справиться с данными проблемами, и не потому, что мы такие великие, а просто не все еще знакомы с тем подходом, который мы используем. Несмотря на то, что остеопатию преподают в медицинских вузах, несмотря на то, что в нашей стране она относится к базовым медицинским специальностям, такие как стоматология, лечебное дело, педиатрия и остеопатия, несмотря на все это, не так широко еще информация распространена. И я думаю, что вам дали такой прогноз, исходя из той информации, которая была у лечащих вас докторов. Но в большинстве случаев удается значительно улучшить ситуацию. Конечно, чтобы полностью исправить это, нужно было еще с вами работать в младенческом возрасте и все это убирать. Но значительно улучшить ситуацию, улучшить качество жизни мы можем, ну, практически в любом возрасте. По крайней мере, до 65 лет уж точно.
Так что тут работа, работа, работа. Кстати, по поводу упражнений. Сейчас сразу для профилактики остеохондроза. У кого пока ничего не болит?
Угу.
Какие упражнения нужно делать ежедневно? Вот раньше мы делали утреннюю зарядку когда-то. Угу. Я помню, в детском садике, в школе уже практически нет, уже там нулевые, там и перестройки, и все прочее, прочее, прочее. Тем не менее, я считаю, что это замечательная была привычка, приучала детей, да, к утренней зарядке. Это же очень важно. Угу. Сейчас, ну, я не знаю, мне кажется, единицы детей, которые с утра с родителями делают утреннюю зарядку.
Угу.
Это, к сожалению, прям вот грусть и тоска по этому поводу. Вот сейчас вот есть какие-то базовые упражнения прямо вот для всей семьи, от мала до велик, Владимир, которые вы скажете: так, вот это вот необходимо делать утром или днем, ну, вечером, я не знаю, можно или нет, тем не менее, вот если вы будете это делать, по крайней мере, 100% у вас каких-то серьезных, может быть, моментов не будет, ну, и либо как бы облегчим себе участь с этим остеохондрозом, с болями в спине, в шее и так далее, и тому подобное.
Угу.
Есть такое?
Ну, смотрите.
Либо вот если вдруг у нас на самом деле все, вот как вы сказали, неправильно выстроенное, мы можем этими упражнениями только испортить, усугубить ситуацию, так это или нет? Потому что, кстати, знаете, будет много вопросов, уже вот спрашивают по поводу разных массажеров, валиков, там, массажных кресел и так далее, и тому подобное. Потому что это важный тоже момент, когда человек начинает заниматься самолечением. Сейчас я выпрямлю позвоночник, сейчас у меня будет все идеально, сейчас я дома все сделаю, там, посмотрю видео, и все у меня будет будет идеально. Все везде, и красиво, и хорошо. И не будет ничего хрустеть и болеть. Ну, а мы же любим самолечением заниматься вообще-то. Извините.
Ну да, телемедицина все сделает.
Конечно.
Интернет нас вылечит.
Да, конечно. Поэтому вот что тут можете сказать? Сразу много вопросов я, конечно, организовала.
Да, и вопрос очень хороший. Ну, начнем давайте с кресел и с массажных всяких устройств. В общем, я крайне не рекомендую всем этим пользоваться, потому что для того, чтобы оказать правильное воздействие, тот, кто оказывает это воздействие, он должен четко чувствовать, что происходит в теле. Там, металлический шарик, пластмассовый шарик, какой-то вот механический ролик, он не чувствует тело, и он продавливает, как вот ему программа предписала. А надо это сделать чуть послабее или чуть посильнее, чаще послабее. Это не учитывается. И надо отметить, что вот такие вещи, особенно массажные кровати, когда человек всем весом лежит на вот этих катающихся шариках, могут провоцировать и межпозвонковые грыжи в том числе.
Вот так. Приходит что... вылечить ее, а на самом деле могут усугубить,
да,
ситуацию.
Да, совершенно верно. И вот эти вот массажные кресла, которые стоят повсеместно в аэропортах, там в разных там центрах отдыха и так далее, ну, это, конечно, ну, добавляет мне пациентов, но не добавляет мне радости. Это не лучший вариант. Не стоит этого делать. Значит, что касается валиков, вы знаете, вот... Я все время люблю говорить о том, что я знаю сам, и то, что мне самому нравится. Вот мне нравится, знаете, такие есть роллы для пилатеса. У него длина, там, метр, может, с небольшим, диаметр сантиметров, может быть, 20. Он такой умеренно упругий, умеренно мягкий. И вот можно его использовать для самомассажа, прокатывать на нем мышцы ног, рук, спины. Вот от него вам хуже точно не станет, ведь вы же свое тело чувствуете, и если вам будет больно, вы не будете это усилие превышать. Вот в качестве самомассажа эту вещь можно использовать. Но это мы сейчас говорили о дополнительных средствах,
да.
Вот, а об основных средствах. Правило номер один – не навреди в отношении собственного здоровья. И встроенный в нас базовый паттерн – это ходьба. И ходьба никому еще не сделала хуже, если, конечно, вы не прошли в день 40 километров. Но опять же, мы же здесь ориентируемся на свои возможности, на желания, на свое, в конце концов, удовольствие. Вот, поэтому то, что обязательно нужно делать каждый день, это вот то, что мы называем ходьбой и производные от нее. Если получается ходить, ходите. Если получается ходить в быстром темпе, вы здесь повышаете нагрузку, опять же, находясь в комфортных для себя пределах. Если вы можете побегать, можете побегать, если здоровье позволяет.
А если лишний вес, вот сейчас сразу скажу, коленки можем убить?
Ну,
суставы наши.
Ну, смотрите, лишний вес тут, конечно, надо в первую очередь идти к эндокринологу. Что касается коленей, тут надо смотреть на свое самочувствие, свое состояние. И через боль ни в коем случае нагрузку себе давать нельзя. Поэтому я и начинаю с ходьбы как наиболее комфортного вида нагрузки. Значит, что касается бега, если все-таки у вас это получается делать, ну, сразу же скажу, что должны быть крайне удобные кроссовки. И опять же, у нас с вами, друзья, обычно, когда мы начинаем какую-то физическую нагрузку, начинают сразу говорить амбиции. И мы сразу же хотим встать там на золотой пьедестал там, Олимпиады и бегать быстрее всех, потому что мы стадные животные, мы себя друг с другом сравниваем, и, конечно, нам хочется быть всегда на первом месте, чтобы нас похвалили. Но здесь прям надо вот соревноваться в обратную сторону. Я буду медленнее всех. Я буду улиточный бегун. И здесь нужно ориентироваться на свое удовольствие. Вот вы бежите, чувствуете, вот вам хорошо, нравится, тело двигается, вы активно дышите, вот жизнь, сама биение жизни чувствуете в организме. И сколько же нужно бежать? Пока это доставляет удовольствие, когда вы слегка пропотели, вот это уже такая достаточная повседневная нагрузка, и критерий, то, что вы пропотели, это критерий того, что тело включилось, оно освободилось через пот от некоторых токсинов, которые нужно смыть потом в душе. И это уже даст хороший такой заряд для всего здоровья.
Я сейчас себе даже записала. Все, поняла. Угу. Владимир, сейчас у нас будут новости, после новостей вернемся и уже будем упражнения делать. Так что, ребят, готовьтесь.
Да.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Напоминаю, что мы сегодня говорим об остеохондрозе, откуда ноги растут, а ноги растут, в общем-то, с самого начала, да, даже до рождения. Мы уже выяснили, у нас в гостях врач-остеопат Владимир Животов. Очень много интересного мы сейчас услышали и много вопросов от слушателей. Напомню, координаты: смс-портал +7 925 888 88 948, телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 7373 948, телеграмм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. Подписывайтесь, смотрите. Почему призываю смотреть? Потому что, или потом пересмотреть, потому что у нас сейчас будет интересное упражнение. Никто вам такое больше не покажет, нет. Уже перед эфиром Владимир мне показал какие-то интересные вещи, потрясающие, на самом деле, упражнения для вообще оздоровления не только нашего позвоночника, всех наших мышц, даже головного мозга. Все касается,
да,
правильно?
Да.
Ну что, прямо сейчас начнем, потом вопросы уже от слушателей.
Да,
или
давайте
как?
Покажем упражнение, а потом я по нему буду.
Да, да, с комментариями. Так, Владимир сейчас вот у нас встанет. И с комментариями, сейчас мы этот микрофон включим. Угу, спасибо, Юленька. Итак, первое упражнение.
Итак, упражнение достаточно сложное, требует координации, но со временем любой человек может научиться. Какая концепция общая, в принципе? Мы с вами в основном работаем руками, повернув их кнутри и чуть-чуть сжимая пальчики. То есть вот такая вот работа у нас. Готовим, там, стираем,
за компьютером
шьём, сидим за компьютером, сидим в туалете, пишем книгу, сидим в телефоне. Про туалет я оговорился.
Ну, кто-то и в туалете, в телефоне.
Не знаю, кто там с такими руками сидит.
Да, так.
Вот, может быть, тоже есть такое. Значит, и нам нужно вот это вот вперед согнутое тело, перекачанную вперед вот эту нашу поверхность, надо ее раскрыть, растянуть в обратную сторону. Раскрыть как бутон. Поэтому упражнение называется бутон. Значит, мы с вами растопыриваем пальцы, разворачиваем кисти максимально наружу, отводим назад руки, насколько можем сильно, открываем грудь, отводим назад плечи, сводим лопатки и тянем вперед подбородок.
Так.
И к этому добавляем еще работу ног. Вот как мы руки делаем вот так вот, мы также стремимся и ноги развернуть наружу. Но стопы у нас будут неподвижны, мы только мышцами сделаем такое движение, как будто мы хотим ноги развернуть наружу, как будто мы носки разворачиваем врозь. Это придет к тому, что сильно напрягутся ягодицы, и вы еще сильнее откроете грудь, еще сильнее раскроете этот бутон. Это первое движение бутона. Вот делаем так.
Так.
Фокус внимания нужно поставить на том, чтобы ощутить натяжение по передней поверхности шеи и раскрытие грудной клетки. И здесь нужно обратить внимание на ваши пальчики. Пальчики должны быть вот максимально натянуты, и когда вы только начинаете делать это упражнение, будет такое не совсем приятное ощущение по передней поверхности пальцев, предплечья, потому что мы там обычно не работаем, не растягиваем, там наоборот все скукожено. И вот такое вот неприятное тянущее ощущение – это норма. Норма. Итак, сделали первую фазу бутона.
Так.
Вторая фаза. Мы сейчас руки заворачиваем внутрь, сгибаем грудь, сгибаем голову. При этом ноги, как вы уже прекрасно догадались, мы стремимся повернуть внутрь, то есть носками внутрь, не меняя их положение. При этом мы втягиваем живот и стремимся выпятить наружу крестец. Вот таким вот образом. Вот.
Ага.
И то же самое в другую сторону. Итак, делаем столько раз, сколько вам хочется. Но я обычно делаю каждый день минимум 21 раз это упражнение. Когда есть желание, делаю и больше. Например, когда долго посидел, устал, надоело, тело затекло. Сделал несколько раз, и сразу же уже тело начинает работать активнее. Потому что, видите, здесь задействованы все мышцы от стоп до макушки. Для продвинутых версия с включением пальцев ног.
Ох!
Да, вот то же самое, как мы растопыриваем пальчики при развороте.
Это сильно продвинутые на самом деле.
Да, здесь, разворачивая стопы в стороны, мы тоже можем пальчики поднять и растопырить. Когда сводим стопы внутрь, можем пальчики, наоборот, сжать. Получается, мы задействуем все мышцы сгибатели, разгибатели, ротаторы наружные, внутренние, и получается в теле такой общий мышечный баланс. Но есть еще один немного скрытый эффект данного упражнения, и связан он с тем, что мы здесь выполняем вот такие вот плавающие движения позвоночником. Здесь у нас активно задействован череп и таз, череп и крестец. И когда мы делаем вот эти вот движения, мы таким образом меняем натяжение твердой мозговой оболочки и улучшаем кровообращение в головном мозге.
То есть мозг работает лучше после
да,
этих упражнений.
Да, совершенно верно. Так что я всем рекомендую это упражнение. Это прям вот мощное средство для того, чтобы улучшить свое самочувствие. При этом в крайне короткие сроки очень интенсивно работаем сразу со всем, как это для нас и надо, быстро и эффективно.
Вот я сейчас сразу по поводу упражнения планка спрошу, а почему бы и нет? Потому что этот вопрос мне человек 5 задали перед эфиром. Что Владимир по этому поводу скажет? Оно полезно или нет? Вот кто вы сейчас сказали, что здесь все мышцы задействованы, работают, показали, все класс.
Да.
Бутон, что по поводу планки? Вообще рекомендуете, нет?
Планка – это упражнение для здоровых людей.
Ага.
Есть упражнение для здоровых людей, есть для не совсем здоровых.
Вот это упражнение для всех. И для здоровых,
это
и не очень здоровых. Да.
Это для всех. Потому что вы здесь контролируете нагрузку, здесь ничто не перегружается, здесь мы стоим на ногах, как мы и должны стоять. А в планке все-таки мы стоим на руках, и тело для этого не создано, не рождено. Более того, упражнение планка может способствовать опущению внутренних органов.
О, да вы что?
Да, мы стоим в положении немножко наклоненном. Живот ниже грудной клетки, плюс повышенное внутрибрюшное давление. И многие женщины отметили, что когда они начали делать планку и закачивать пресс традиционным способом, у них живот стал торчать сильнее. Поэтому небезопасная вещь. Боковая планка гораздо более безопасна. В общем, соизмеряйте свои усилия со своими возможностями, но я не рекомендовал бы ее к повсеместному использованию, вот именно это упражнение.
Вот это упражнение, которое мы сейчас узнали, друзья мои, потом можете еще раз пересмотреть у нас на YouTube-канале.
Есть, скажем так, менее вредная разновидность планки, которая больше подходит для здоровых людей. Когда вы выполняете ее, упираясь ногами не в пол, а упираясь ногами на каком-то возвышении,
ага.
Когда туловище не наклонено тазовым концом вниз, а когда туловище более горизонтальное. Здесь может быть какая-то опора использованная, либо система TRX, либо там шведская стенка, либо что-то еще, чтобы тело было более горизонтально. Это полезнее. Но в целом есть много других упражнений, которые мне, например, тоже очень нравятся.
Угу. Я думаю, что мы долго будем эти упражнения показывать, если вдруг. Просто есть какое-то упражнение. Вот, все хотят сейчас после праздников как постройнеть, похудеть. Потому что наедено некоторые 3-4, кто-то 5-6 килограмм. Сейчас будет экстренно каких-то жестких диет сидеть, либо очень активно спорт использовать. Мы уже сказали по поводу бега, кстати, очень важное. Спасибо большое. Вы сказали, как правильно и сколько правильно бегать. Вот немножко уже вспотели, все. Ребят, это ваша дневная норма по физической активности. Организм зарядился, не то, что там добежал, и все уже сил нет, и уже желания потом никакого нет. А есть какое-то такое универсальное, которое запускает все просто, весь организм на жиросжигание упражнения? Я-то знаю, что вы знаете, но молчите, Владимир.
Мы же знаем, что для хорошей работы всего организма в первую очередь важна функция кишечника. Если кишечник работает плохо, он не усваивает питательные вещества, которые нам нужны как источник энергии и как источник строительного материала. То есть, если вот здесь у нас перебой, то, конечно, тело будет страдать полностью. И в традиционной китайской медицине, в аюрведе принято считать, и это базовое понятие, если человек болеет, в первую очередь лечим кишечник. Итак, тем более это будет актуально после праздников.
Конечно.
Значит, нам нужно активировать пищеварение, нам нужно активировать метаболизм. Я вот с разных сторон рассматривал разные техники самомассажа висцерального, и в итоге я нашел, значит, такую технику для себя. Вы лежите на спине, желательно это делать с пустым мочевым пузырем.
Так.
Ну и, конечно же, на сытый желудок лучше тоже это не делать. Вот хороший вариант с утра. Мы берем живот в складку двумя руками. Вот, захватываем вот так вот.
Ага.
Лежа.
Так.
Лежа.
А если нечего взять, нет, я понимаю, что большинство есть что. А, все, да.
Я думаю, что все найдут, за что схватиться.
Так.
Есть живот, значит, есть за что взять.
Так.
Вот. И лежа начинаем выполнять вот такие вот трясущее движение. При этом надо руки немножко оттянуть от живота вверх.
Угу.
Мы оттянули складочку вверх, и прям широко нужно захватить обеими руками, вот обеими кистями, на всем протяжении,
да.
То есть
угу.
От грудины фактически до лона. Вот. И вот таким вот образом потряхиваем животик, оттягиваем его при этом.
Так.
Что еще можно добавить? Чуть вдохнуть поглубже, то есть животик раздуется. Чуть выдохнуть, животик втянуть, и тогда, в зависимости от того, насколько сильно надут живот,
угу.
У вас будут разные участки кишечника, брюшной полости сотрясаться.
Так.
Почему это упражнение шикарно работает? Если мы будем надавливать сверху, мы можем надавить настолько, насколько наша рука проникнет.
Угу.
Но вот как я надавил сейчас на столешницу,
да.
Вот... Она сопротивляется и дальше не идет. Но если я буду вибрировать, то вы уже там на том конце чувствуете, что стол вибрирует, да?
Да.
Вон трясутся микрофоны, стойки.
Да.
Вибрация проникает гораздо глубже. И когда мы вот это вот движение выполняем, вибрирует весь кишечник, вибрирует корень брыжейки, через который происходит кровоснабжение кишечника. Это одно из наилучших упражнений для того, чтобы улучшить перистальтику. Если там у вас затруднения со стулом, хронические запоры, это прям вам будет очень-очень мощная поддержка. И еще есть одно очень полезное свойство этого упражнения. Дело в том, что через брюшную полость вниз, в нижнюю часть тела идут сосуды, и оттуда тоже обратно идут сосуды венозные. И если у нас в кишечнике есть какой-то застой, какое-то такое хроническое воспаление, то, естественно, будет страдать кровообращение. И выполняя такое упражнение регулярно, мы будем освобождать сосуды и улучшать кровообращение во всей нижней части тела. Так что те люди, у кого есть отеки ног, тяжесть в ногах, тяжело, кто ходит, вот это прямо.
А варикозное
вот
расширение вен тоже поможет?
Варикозное расширение, понимаете, какой момент? Если uh-huh. венка уже растянулась, мы ее обратно не соберем, потому что стенка уже растянута. Вот, но этим упражнением и упражнением для подъема органов, мы о нем уже 100 раз говорили, и оно уже там везде, где только можно, показано, и я на него тут... На него очень надеюсь в данной ситуации, но здесь прям нужна ваша дисциплина, а то получится, как в анекдоте про Иисуса Христа, который пришел в поликлинику и сказал больному, значит, инвалиду в коляске, встань и иди, тот встал и пошел и говорит, ну это что это за врач, даже не посмотрел, вот, и здесь то же самое, упражнение самое лучшее, но если вы не будете его делать, у вас то же самое будет, ну упражнение, непонятно, что за упражнение. Ну, ребят, надо делать.
Надо делать.
Надо делать.
Других вариантов нет.
Ага.
Вопрос от слушателя. Аппликатор Кузнецова, иголки на коврике, хорошее средство или нет? Которое сейчас просто, я не знаю, каждый второй йог становится.
Ну, я думаю, это зависит от того, насколько у человека высокий болевой порог чувствительности. Если чувствительность высокая, то есть человек боль чувствует нелегко, то, возможно, это будет хорошо. Если у человека обостренная чувствительность боли, то, может быть, это не лучший вариант. Каждый, конечно, сам для себя определит. Здесь невозможно дать рецепт такой однозначный. Но тут опять возникает другой вопрос. А зачем вообще у вас возникло желание, почему возникло желание этим ковриком пользоваться?
Оздоровиться. Все же хотят оздоровиться, быть самыми здоровыми в жизни всегда.
Обычно эту мотивацию мало кто использует. Обычно коврик используют, когда что-то болит. Болит шея, болит поясница, что-то где-то сводит.
Чтобы расслабилось, да,
далее.
Тело в конце рабочего дня, напряжение сплошные и так далее, и тому подобное.
Вот. А есть другие, более эффективные способы, чтобы это решать. Ну, лично я ковриком как-то пользовался, но прям вот у меня он вообще не прижился. Прям вообще не прижился.
Угу. То есть тут, извините. Дмитрий спрашивает: добрый вечер, болезненное ощущение слева в левом колене стороны Малоберцова. Что делать? 57 лет. Ну, вот тут до врача, наверное, Дмитрий еще не дошел, либо дошел, тоже скорее остеохондроз, или зажимы какие-то, или межпозвоночные грыжи, успокойте, живите так.
Угу.
А вот если, кстати, вот есть какие-то, опять же, упражнения, вот межпозвоночные грыжи, это всегда операция, нет? С ними как?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Межпозвонковая грыжа – это как раз то самое приспособительное изменение организма, которое он создает для того, чтобы создать себе дополнительную опору. Вот представьте, две тарелки, между ними холодец.
Так.
Вот, одна тарелка давит на другую, как-то разворачивается, скручивается, и холодец начинает выпирать в какую-то сторону. То же самое, если позвонки сдавились, скрутились, что еще остается делать межпозвонковому диску? Он начинает выпячиваться в ту сторону, куда его выталкивает позвонок.
Угу.
Ну, то есть, это как бы некая такая дополнительная подушка, опора в той зоне, где ее не хватает у самого позвоночника. Что с этим делать? Вот зачем убирать то, что организму мешает? То, что организм сам для себя создал, что ему помогает? Один профессор-невролог прямым текстом сказал, что операция при межпозвонковой грыже – это преступление. Нельзя делать. Есть некоторые неотложные показания в нейрохирургии, при которых... Конечно же, операция показана. Срочные показания: ущемился корешок, оторвался кусочек грыжи, попал в позвоночный канал. В общем, нейрохирурги все эти показания знают, и их не так много. Но рассчитывать на то, что вы, убрав межпозвонковую грыжу, уберете боли в спине, это абсолютная, ну, скажем так, утопия. Нереально, нереально. К тому же, друзья, никогда не болит, скажем так, если у вас болит спина, то это не грыжа болит. Грыжа не болит.
Правда, что ли?
Проблемная грыжа
вот это, да, я не знала.
Это боли, боли поясничного отдела позвоночника. Проблемная грыжа – это боли в голени, боли в икроножных мышцах. Вы их будете так ощущать, но не в спине. Если мы уберем эту подпорочку, который организм сам себе создал, но не уберем перекос в позвонках, что организму остается делать? Он будет создавать себе точно такие же подпорки, выше или ниже. Грыжу одну убрали, вылезло новые две и еще больше. И боли никакие не прошли. У меня были такие истории, когда мы начинали работать с людьми, с проблемными там, вот этими позвоночниками, с межпозвонковыми грыжами. У них налаживалось потихоньку ситуация, боли постепенно начинали проходить. И вот их под белые рученьки, значит, то вам срочно нужно оперироваться. Слышал я, значит, что наши западные коллеги прям вот ловили, вот все, вот тебе прям вот надо. Оперировали, ставили имплант, а что я потом могу сделать? Там уже инородное тело находится. И это сложная работа, это прям сильно осложняет жизнь самому пациенту. Ну, это необратимо. Необратимо. Рубцовая ткань, изменения после операции, это уже очень сложно. Поэтому надо прям сильно-сильно думать. Вот что касается боли в колене, то, что человек описывает, есть такое простое диагностическое правило. Если у вас боли в пояснице, в тазу, в крестце, в копчике, в тазобедренных суставах, коленях, в стопах, косточки на стопах, то есть все, что поясница и ниже, это говорит о том, что когда-то давно была перенесена травма копчика. Травма копчика разворачивает крестец, тазовые кости, и меняется нагрузка на ноги, суставы изнашиваются сильнее. Так что, скорее всего, в данном случае была какая-то давняя травма копчика. Опять же, возможны и местные травмы коленей. Может быть, они тоже есть. И, естественно, здесь, ну вот, с годами изнашивание тканей. И дать такой рецепт, ну, абсолютно невозможно. Если бы такой человек пришел ко мне на прием, ну, мы бы обрисовали, скажем так, картину, и на самом деле понятно, что эта работа, ну, не одного раза. Это длительное восстановление, только инвалидом можно за секунду стать. А вот восстановиться – это годы и годы. Но 57 лет, в принципе, достаточно хороший возраст, в котором можно рассчитывать на то, что боль уменьшится. Но, опять же, все решается только после осмотра.
Владимир, а вот такой момент. Вот сейчас как раз активные виды спорта. Очень многие полетали, упали на коньках, на лыжах, на каких-то там санках, салазках. Через какое время нужно показаться врачу-остеопату, чтобы эту сразу травму устранить?
Через пять минут.
Ну, вы сказали тоже. Но это на самом деле нереально. Видите, у нас там десятилетиями люди не доходят. Тем не менее, ну, понятно, что
никакие травмы... Ну, желательно в течение травмы... ближайших 10-14 дней. Потому что пока, вот как мы с вами вначале говорили, да, какая-то вещь упала, повредилась, сразу чинить, чтобы она дальше не разваливалась.
Да.
То же самое здесь. В течение 10-14 дней организм еще не встроил в себя эту травму, он ее как бы отграничивает, она еще в его механику не встроилась, и проще гораздо убрать. Потом уже начинается разворот позвонков, всех суставов сложнее исправлять. В общем, чем скорее, тем лучше.
Вопрос. Ребенок очень хочет ходить на прыжки на батуте. Скажите, вредно это или нет? Вот родители интересуются, но на самом деле это очень такой интересный момент, потому что, ну, дети любят на батутах, а если профессионально, вот вообще самый лучший вид спорта, мы уже определились, это ходьба, да, либо легкий бег, такой бег улитки, самый последний, да, вероятнее всего. Плавание. Я знаю, что все любят плавание, все специалисты, вообще все врачи говорят, это все для вас и для вашего позвоночника и для вашего счастья. А батуты?
Бег улитки, да, вопрос, а куда она бежит?
Вообще, да.
Я думаю, все догадались.
Понятно.
Но смотрите, идеальный вид спорта – тот, который нравится. И ключ к ответу на вопрос ребенка – то, что ребенок говорит, он очень хочет. Если он очень хочет, то, конечно же, надо идти заниматься. Если отказываться от того, что ребенок хочет, ну, это прям для него будет гораздо более вредно, чем какие-то там, ну, проблемы механические, что он там получит. К тому же все-таки батут… Ну, безусловно, гимнастика, акробатика, батутный спорт – это всегда чревато травмами, но я так понимаю, здесь не идет роль о профессиональном спорте, а скорее о том, что ребенок просто хочет попрыгать на батуте. Вот родителям я бы, конечно, не рекомендовал. Ребенку можно. Чем чревато у взрослых? У взрослых вот это вот движение, болтание внутренних органов вверх и вниз, вот растяжение связок, вот это движение спинномозговой жидкости вверх и вниз, ну попробуйте, вы на себе хорошо ощутите. Более того, многие женщины впервые отметили эпизод недержания мочи именно во время прыжков на батуте, причем это было самым неожиданным образом, когда дочка говорила: «Мама, смотри, ты описывалась на весь зал».
Вот так, да. И смешно, и грустно.
Но ни одному ребенку еще это никто не сказал, потому что у детей эластичные ткани, эластичные связки, у них здоровье позволяет. Поэтому пускай прыгает в свое удовольствие, ну вот, ну почему нет? Конечно, если ребенок, например, там прыгает 3 часа, ну это, конечно, перебор. Ну и я в практике такое отмечал, начал с ребенком работать, все хорошо, приходит ко мне, значит, я вообще не понимаю, там, что происходит. Они говорят, 3 часа прыгал на батуте, там вот, ну вот понятно, да, там уже перебор. Ну вот в свое удовольствие, пожалуйста, пускай детки прыгают. А остеопат в любом случае нужен, я думаю, любому ребенку, потому что в 95% случаев бывает родовая травма, и в любом случае, если мы ребеночка хотим вырасти здоровым, чтобы он сформировался правильно и чтобы все его оси были выстроены по вертикали, то, конечно же, остеопатическое сопровождение обязательно нужно. Такие детки сразу быстрее развиваются, меньше болеют, опережают сверстников в физическом и интеллектуальном развитии, потому что им ничто не мешает, эти травмы просто убираем руками.
Такой вопрос. Хочу купить тренажер для гребли домой. Он не навредит спине? Ну а что, тренажер вообще, на самом деле, вот мне кажется, кто покупает тренажеры, я сама на самом деле как-то
жертва этого.
Буквально на несколько раз мне хватило, и потом это очень удобная вешалка, я могу точно сказать, любой тренажер.
А вот да, вот я как раз недавно был в гостях, и там стоит такой тренажер, вот он стоит даже не в рабочем положении, стоит на попа, и там как раз было удобно вешать халат, там что-то еще. Вот, и вот человеку я просто задам вопрос, может быть, удобнее будет купить сразу купить сушилку для белья, а не тренажер. Ну, потому что это дешевле, это практичнее.
Ну, он хотя бы не навредит, вдруг будет заниматься у нас.
Ну, на самом деле, такие тренажеры дают все-таки достаточно серьезную нагрузку на спину. Друзья, я вот чем дальше, тем лучше понимаю, насколько можно много сделать своим собственным весом, своим собственным телом при наличии достаточной дисциплины и правильного подбора упражнений.
Вот, который мы, кстати, сегодня показали. Спасибо вам большое, Владимир Животов, чудесный остеопат, чудесный доктор у нас был в гостях. Спасибо, очень интересно
было. Как всегда, очень рад. Всего доброго слушателям.